Говорит радио «Свобода» в Москве 19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В московской студии радио «Свобода» Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Лили Пальвелева расскажет о подлинных и мнимых угрозах русскому языку.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях театральный критик и режиссер Владимир Арена.
Далее программа Мумена Шакирова «Формула кино». Российские кинопрокатчики готовы вкладывать деньги в кинопроизводство. Хорошая новость.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Он расскажет о знаменитом джазовом журнале «Downbeat» и его последователях из Минска и Москвы.
Ну и в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у радио «Свобода» историк-социолог Юрий Теппер.
Итак, через 10 минут программа «Формула кино», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Год русского языка, объявленный президентом Путиным, почти подошел к своей середине. Поскольку обратить внимание на родную речь велело первое лицо государства, о лингвистике с готовностью принялись рассуждать не только специалисты, но и чиновный люд разного ранга. Здесь вот что примечательно. На многочисленных и, прямо скажем, не всегда научных конференциях все эти полгода разные докладчики не устают повторять несколько одних и тех же тезисов. Чаще всего рассуждают о том, что русский язык портится, а губит его в первую очередь иноязычные заимствования. Поскольку аргументации хватает не всегда, ее заменяет выспренняя лексика. Надо сказать, серьезные языковеды всех этих опасений не разделяют. Так недавно в Московском доме национальностей был круглый стол на тему «Русский язык – достояние мировой культуры». Там выступил известный лингвист, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Юрий Прохоров, в речи которого трудно было не заметить отрезвляющие нотки. Слишком уж эмоциональной была атмосфера мероприятия.
Нужно спасать русский язык. У меня всегда возникает вопрос, от кого? А спасать его можно только от нас самих. Нет ли здесь какого-то противоречия? Мы, носители русского языка, мы, живущие за счет русского языка, поскольку он обеспечивает наше существование, и мы же должны его спасать от самих себя. Иногда мы смотрим на русский язык только как на некую духовную сокровищницу и всегда очень успешно убеждаем друг друга в том, что это сокровищница. Мы очень любим говорить, что учите русский язык и будете читать подлинники Пушкина. Это самое проигрышное направление, которое может быть, потому что в нашем институте 75 стран, все они учат русский язык, а вот мои внучки, которые добрались до Евгения Онегина, точно знаю, что комментарий к Евгению Онегину, хоть Набокова, хоть кого-то, в толщине в два раза больше, чем Евгений Онегин. И без него им уже очень трудно читать Евгения Онегина. Это носителем русского языка, я так полагаю, из приличной семьи. Но для иностранцев это не более сложно. Вот я согласен с тем, что очень удачно выбрано время для года русского языка по той простой причине, что в мире наблюдается хорошая, устойчивая, но вовсе не такая буйная тенденция интереса к русскому языку. Но, честное слово, не потому, чтобы читать Пушкина, а потому, чтобы жить, кормить себя. И русский язык – это кроме того, что это сокровищница в институте русского языка имени Пушкина, еще и очень ценный товар. Приезжают 75 стран студентов, и я им должен этот товар продать. Если я им хорошо продам товар, они будут любить русский язык. Если я им плохо это продам, я скажу, зачем мы потеряли время. Основной контингент в Европе, который сейчас изучает русский язык, это не филологи. Филолог – это всегда некое своеобразное явление, он действительно в итоге добирается до Пушкина. Но это никогда не делает широким или не широким изучение языка. Его делают другие, которые его изучают как средство для существования. И мы почему-то забываем историю 20-летней давности, когда окружающие нас социалистические государства все преподавали русский язык. Идешь по улице, тебе навстречу идет 10 человек, ты смотришь на их возраст и понимаешь, что 9 из них учили русский язык, причем минимум 6 лет. Но 8 из 9 не могут говорить по-русски, а 9 просто обычно не хочет, потому что ему надоело учить то, что бессмысленно. Вот сейчас как раз русский язык начинают учить очень осмысленно. Мы сами тот же пример, когда мы учили в школе иностранные языки лет 30 назад, мы знали несколько вещей, что его надо сдать, что мы никогда не будем общаться с носителем этого языка, тем более в его стране. И есть хорошая фраза кого-то из наших юмористов, что я учил немецкий язык в 125-й школе города Ленинграда и могу по-немецки говорить с любым, кто окончил эту школу. Вот сейчас самый большой контингент, изучающий русский язык, это экономисты. В Польше во всех экономических вузах учат русский язык и английский. Потому что через какое-то время отрицания русского языка они вовремя сообразили, что они могут выжить, только если будут посредниками на рынке между английским и русским языком. Выучило много экономистов. Следующая пошла тенденция. Юристы стали учить. Потому что экономисты уже так все хорошо выучили, что пора юристам в дело вступать. В ряде стран появился совершенно новый контингент, потому что наши экономически грамотные товарищи поехали в эти страны отдыхать, поэтому там не только юристы возникли, а во многих странах есть курсы для полицейских. Во многих странах есть закон, что если 20% в течение года туристов с определенным языком, должен быть менеджер по русскому языку в этом отеле. Вот тут пойдут изучать русский язык. Да, кого-то он потом будет привлекать и как действительно явление общекультурное. Но этого, в принципе, ведь никто не отрицает. Любой язык в той или иной степени – это сокровищница культуры. И можно плакать скорее о том, не как мы губим русский язык, мы его не губим, мы им пользуемся, а что погибают какие-то языки в силу малочисленности.
А вот на каких житейских примерах Юрий Прохоров объясняет, что нет ничего возмутительного в заимствованиях.
Я вхожу с внучками в магазин. Они научились читать. Стоят три бутылки, на которых написано «минеральная вода», «квас» и «кока-кола». Я им что, должен объяснять, что «кока-кола» – это заимственное слово? Оно одного порядка для них. Они спрашивают: «Дед, что вкуснее?» Во фразе «я студент филологического факультета», где русское слово-то? «Аз есм» – «я», а все остальные слова заимствованы. Если мы заимствуем банковскую систему, то мы вынуждены это называть так. Потому что если ко мне подойдут и спросят: «Ты кто на бирже?», я скажу, что я человек, который имеет право путем привлечения собственных средств, а также средств, переданных ему в управление, производить продажу, покупку. Пока буду говорить, он уже ушел. Но если я ему скажу, что я маклер, он скажет: «А мне нужен дилер». И мы оба поймем друг друга. Точно так же, когда заимствуются наши какие-то явления, во всех языках есть русские слова. В китайском языке городе Харбина китайцы свято убеждены, что есть два китайских слова, почему-то только в Харбине. Лопата и беседка. Потому что когда россияне выехали в Харбин, они первую фабрику, которую построили завод, который лопаты производил, и построили на набережной беседку. Это родные китайские слова.
Наиболее спорный сюжет, по мнению Юрия Прохорова, связан с потерей классической русской грамотности.
Ну, знаете, это тоже наша специфика. Не так много языков, которые так жестко считают, что однозначный может быть только вариант. Во многих языках допустима вариативность. Мы пока держимся очень жестко. Ну и что мы получаем? Мы получаем в интернете албанский язык, который гораздо ближе к фонетическому написанию, который пока вызывает смех, доставляет удовольствие. Ну, поживем, увидим. Зяти нет, и дистеричного нет, ижицы нет. Посмотрим, что дальше будет.
Особый разговор о том, что происходит с русским языком в бывших советских республиках и в среде русскоязычной миграции последних волн.
В Европе на любой улице можно остановиться, если громко крикнуть по-русски, то тебе кто-нибудь ответит. Но эти люди находятся среди другого языка и другой культуры. И сейчас, например, очень много в европейских странах говорят о русском языке для детей русских, которые уехали туда, которые воспитываются в рамках другой культуры. И в рамках этой культуры у них в русском языке появляется совершенно все другое. Возьмите любую русскоязычную зарубежную газету. Цитирую, молдавская газета. Прекрасный русский язык. Первая статья начинается так. Всего 2 недели осталось до повторных выборов примара муниципия. А как им его еще-то назвать? Любой язык, попадая в любую действительность, начинает обслуживать меня в этой действительности. И вот мне кажется, что это чрезвычайно интересно, потому что, с одной стороны, наша задача – это поддержать вот язык как хранитель культуры. Не случайно сейчас этим детям пишут учебники, сказки, которые вот являются базовыми такими элементами. Мне думается, что сейчас, в силу общественно-политических, социальных каких-то изменений в обществе, русский язык выходит на другой уровень. С одной стороны, он все больше и больше должен выступать хранителем культуры, потому что вот он стал очень в других действительностях фигурировать. С другой стороны, русский язык все больше и больше варьируется, создавая нам условия существования в этом мире. Мы гордимся русское слово «дума». Но это слово в нашем речевом общении отсутствовало сколько? Лет 200, наверное, 300. Была Боярская дума, потом никакой думы не было. Она так была, Боярская дума. Потом, здрасте, пожалуйста, Государственная дума появилась. Понадобилось слово, оно вернулось.
Сейчас очень много таких слов возникает, утверждает Юрий Прохоров. Так что обновление русской лексики происходит отнюдь не только за счет заимствований.
Лили Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Владимир, как прошла для вас неделя? Насколько я знаю, вы не в Москве сейчас?
Я прошлую неделю разделил между двумя городами. Я начинал в Челябинске, там я репетировал спектакль «Страны» для Челябинска. Это «Ходжана Средин» по книге Леонида Соловьева в местном театре. И очень смешно, как начался этот спектакль. Я увидел, что по всему уральскому российскому городу Челябинск развешано изображение верблюда. Я не мог понять, почему. Выяснилось, что это герб Челябинска. Когда-то крепость Челяба стояла на караванных путях. Вот от этого возникла идея «Ходжана Средина». Книга, которая в Советском Союзе издавалась миллионами тиражами, а сейчас, пожалуй, ни в одном театре не репетируется. Вот в Челябинске, в здании, которое похоже на греческое здание с колоннами местного театра, я и репетировал. Из Узбекистана нам прислали узбекские инструменты, трубы, карнаи, шелки для занавеса, халаты, тюбетейки. Перед входом в театр у нас будут огромные котлы с пловом, шашлык жарится и верблюды, которых тоже закупили в Узбекистане и которые будут катать детишек перед театром. А потом поездом по ехал в Новосибирск. Но чтобы добраться из Челябинска в Новосибирск, это всего чуть больше 20 часов, я вынужден был проехать, ну, как все, через территорию другого государства, через Казахстан. Никаких границ не почувствовал.
То есть вы, как истинно театральный человек, из Керчи в Вологду, из Новосибирска в Челябинске, наоборот, это вполне в духе традиции.
Да, но еще в Челябинск я прилетел от Полунина из Парижа, где снимал там фильм по его спектаклю. А в Новосибирске меня ждал театральный институт. Мои ребята, мои студенты, актерский факультет, где я посмотрел, как они чудесно играют в спектакле Сергея Афанасьева, отличный здешний режиссер и ректор института, «Принцесса Турандот», и в спектакле замечательного режиссера из Сибири, моего друга Изяслава Борисова, «Пока пропоет петух». Это такая психологическая, трагическая вещь. А сам бросил как в омут репетировать с ребятами моими «Бедные люди» Достоевского. Вот этим я занят, вот этим полны дни.
Гостем рубрики «Моя неделя» был театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Ну а сейчас пришло время программы «Формула кино». Подготовил ее Мумин Шакиров.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Российский кинематограф еще не стал киноиндустрией, но активно пытается вернуть позиции, утраченные со времен СССР. Фильмы, производимые крупнейшими советскими студиями, почти всегда доходили до зрителя. Исключения составляли разве что те, которые не отвечали идейным установкам. Государство, вкладывая деньги в кинопроизводство, получало огромные прибыли, сравнимые с доходами от водки и табака, любит повторять Никита Михалков. Сегодня Федеральное агентство по кинематографии продолжает финансировать кинопроизводство. По разным оценкам, от 100 до 150 фильмов в год получает деньги из бюджета. А в прокат выходит два десятка картин. В лучшем случае 5 или 6 фильмов приносят прибыль. Остальные не добирают затраченные на них средства. Основные доходы от проката могут гарантировать продюсерам и режиссерам исключительно дистрибьюторы и владельцы кинотеатров. Нередко они соединяются в одном лице. Конечно, что-то перепадает от телеканалов и от DVD-производителей, но это мизерные средства по сравнению с затратами. Как сделать российское кино прибыльным? Кардинально переломить ситуацию пока сложно, но попытки уже делаются отдельными дистрибьюторами, которые готовы выступать не только как прокатчики, но и в качестве сопродюсеров. На Западе это давно стало традицией. Есть примеры и из российской истории. Скандально известная картина «Сволочи» снималась в том числе и на деньги дистрибьюторской компании «Парадис». Кассовые сборы составили более 10 миллионов долларов США. В этом направлении работает и компания «Caro Premier», которая успешно вложила средства в раскрутку комедийной ленты «Любовь-морковь». О том, как доводится до ума картина, прежде чем она выходит на большой экран, рассказывает глава компании «Caro Premier» Алексей Рязанцев.
Мы принимали участие в творческом поиске рекламного ролика фильма, который предваряет театральный выпуск кинотеатра. Мы принимали участие в разработке креатива плаката театрального, который, как вы помните, остановился на двух фигурах основных действующих лиц, поменявшихся не только телами, но и, соответственно, так сказать, одеждой. Все, от фона до шарфика на шее Гоши Куценко, который превратился в Кристину Орбакайте, все это обсуждалось вместе. Понимаете, мало дать деньги, да, надо еще и грамотно их распределить по всему участку продвижения картины в целом. Поэтому мы очень скрупулезно выверяли все возможности, связанные с баннерной, с щитовой рекламой, с процентом рекламы, входящим роликами на телевизоре, радио, то есть премьер было проведено только одних 12. И нельзя фильм выпустить и подготовить за один месяц до его старта. Как минимум требуется 4-5 месяцев для того, чтобы картина оделась по дороге к зрителю всем тем необходимым, что ее и представляет зрителю. Это кинорынки, на которых мы участвуем в непосредственном контакте глаза в глаза с представителями кинотеатров региональных. Это конкурентное окружение, которое существует всегда, потому что уникальность нашей страны в том, что у нас выходит все. От американского до азиатского, европейского, теперь еще и русского. А кинотеатров у нас, к сожалению, пока еще 1350 залов, я имею в виду.
Картина «Любовь-морковь» не только вернула средства, затраченные на производство и рекламу, но и принесла солидную прибыль. Собрала в прокате больше 10 миллионов долларов, при бюджете чуть больше 2 миллионов. Но теперь прокатчики готовы участвовать в создании фильма на более раннем этапе, продолжает Алексей Рязанцев.
Именно следующим шагом начинается вхождение дистрибьютора в производство фильма не советом на предфинальные монтажные версии, а именно деньгами, а значит, за получением некого контроля над тем, что снимается, как это делается и каким образом потом это будет прокатываться. Сейчас говорить о том, что средний показатель абсолютно регулярного фильма русского достигает 1 миллиона долларов в бокс-офисе, это не ситуация, так сказать, 5-6-летней давности, когда такой бокс-офис мог равняться порядка 150-200 тысяч долларов. То есть это уже некая гарантия возврата хотя бы за... Я не говорю сейчас о бюджете производства, но бюджет выпуска картины, по крайней мере, мы его можем как-то рассчитывать. Наша стратегия, безусловно, искать, выискивать интересные, заслуживающие внимания для проката картины, пытаться входить в это партнерство на стадии либо совместного производства, либо договора заказа, таким образом, чтобы, вложив туда определенную часть денег, мы не говорим о 70%, 80%, 100%, мы говорим о 20%, 30%, 50% участия в производственном бюджете, но мы получаем определенные права на определенное влияние, творческое в том числе, так сказать, на финальную версию картины как таковой. В данной ситуации условия проката последующего и возврат этих денег, конечно, оговаривают в первую очередь возврат денег, вкладываемых в медийное продвижение картины и, соответственно, производственный бюджет картины, то есть печать копий, полиграфии, рекламных роликов и так далее, и так далее. Знаете, вот эта формула. Сняли кино, оно прошло замечательно, на щите продюсер, режиссер, создатели фильма. Прошел фильм плохо, виноват дистрибьютор, виноват прокатчик. Поэтому для того, чтобы этого не было, и на какие-то грабли мы уже в свое время наступали, идет взаимное движение. Конечно, бывают ситуации, когда человек приходит уже с готовым фильмом и просит, конечно, если это гениальный фильм, вопросов нет. Но если это не гениальный фильм, то возникает вопрос, для чего он снимал, для кого и зачем. Поэтому, когда мы говорим о серьезном подходе, то многие проекты мы начинаем курировать еще с момента появления, конечно, не первого съемочного дня. И, конечно, мы не вмешиваемся в творческий процесс как таковой. Но, условно говоря, на финальную версию фильма мы можем повлиять, ну или в таком случае мы просто не будем работать вместе.
Готовы ли режиссеры идти на контакты с прокатчиками до начала съемок фильма еще на уровне замысла? Режиссер Лариса Садилова, автор таких картин, как «С любовью, Лиля», «Требуется няня», снимает, как она утверждает, картины для широкого зрителя. Кассовыми успехами она похвастаться пока не может, но вниманием критики и фестивалей Лариса не обделена. Садилова готова разговаривать с прокатчиками, но при определенных условиях.
Смотрите, эта картина «Ничего личного», которую я вот сейчас заканчиваю, она о 60-летнем мужчине. То есть если прокатчику говоришь такую фразу, прокатчик у нас понимает, что это не его кино, потому что у него основная аудитория – это молодежная. Поэтому, если идея такова заведомо, то значит, получается, я уже изначально прокат для себя закрыла. Поэтому, на самом деле, зависит от идеи. Если это коммерческая картина, если это картина для кинотеатра, если это картина с Dolby звуком и рассчитана на массовый прокат, то тогда нужно прислушиваться к прокатчику.
На какие компромиссы вот вы готовы идти, вот, и когда пишете сценарий?
Я готова, значит, сотрудничать с самого начала, показать заявку, показать синопсис, выслушать предложение. И если это будут вменяемые предложения, если мне не скажут, знаешь что, давай-ка вот ты вместо этого актера, которого ты хочешь снимать, снимай вот этого, потому что на их взгляд, на взгляд прокатчиков, например, это медийное лицо, и как им кажется, это принесет кассу, да? Если я, послушав это, для себя думаю, что они не правы, то я, конечно, не буду так делать. И потом как бы посмотрим, кто выиграет, потому что пока все равно они на данном этапе ничем не рискуют. Потому что в чем-то они правы, а в чем-то через полгода. Вот кто, например, ожидал успеха фильма «Остров»? Да никто. Те же самые прокатчики не верили, что эту картину пойдет смотреть таким образом. А наверняка на уровне заявки, на уровне сценария они бы сказали, нет, это не стоит, надо там поменять что-то или сделать. Поэтому, мне кажется, и прокатчикам нужно прислушиваться, если они видят коммерческий потенциал фильма, если они видят, что на этот фильм пойдет публика, все-таки прислушиваться к режиссеру, если он умный. И режиссеру нужно прислушиваться к прокатчику, если это умный прокатчик, и если зерно и соль в его предложении. Есть.
Моими гостями были глава компании «Кару Премьер» Алексей Рязанцев и режиссер Лариса Садилова. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел наш коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Он расскажет о знаменитом джазовом журнале «Downbeat».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии похищены 6 граждан России, работники алюминиевого предприятия. Предприятие, на территории которого произошло преступление, принадлежит компании «Русский алюминий». В этом году в Нигерии были похищены более 100 иностранцев, как правило, с целью получения выкупа. У берегов Сомали пираты захватили датское грузовое судно, на борту которого находились 5 членов экипажа. Об этом сообщили сегодня власти Кении. По их данным, похищение произошло 1 июня. Судно следовало из Дубая в кенийский порт Момбаса с грузом стройматериалов. В Подмосковье при падении вертолета в воскресенье погиб пилот. 2 пассажира пострадали. 128 человек арестованы в германском городе Росток в связи со вчерашними демонстрациями антиглобалистов. Такие данные приводит полиция. Манифестанты сообщают о 165 арестованных. В ходе беспорядков около 1000 человек получили ранения, в том числе свыше 400 полицейских. Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. В США предъявлено обвинение 4 подозреваемым в заговоре с целью совершить теракт в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Один из них, уроженец Гайаны, задержан в Нью-Йорке, 2 других на острове Тринидад в Карибском море. 4-й участник группы в розыске. В Ираке погибли еще 2 американских солдата, сообщило командование. Один погиб в субботу при взрыве в Багдаде, другой при сходных обстоятельствах в провинции Диала на западе страны. Сегодня в этой провинции жертвами теракта стали не менее 10 человек, 30 ранены.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях историк, социолог Юрий Теппер.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Во времена доисторические мечтой каждого джаз-фана был тоненький журнал в 60 страниц «Downbeat», журнал, в котором работали лучшие американские критики и обозреватели. «Downbeat» был знаменит не только статьями Джорджа Фрейзера или Джона Хэммонда, но и своими премиями слушателей и критиков. У микрофона свингующей свободы ваш ДС и 9 минут джаза, музыкальный антракт. Хасана, композиция тенор-саксофониста Бенни Голсона, с которым в парижском клубе у Дюк де Ламбар в октябре 2002 года играли Франсуа Бенсан рояль, Пьер-Ив Соран контрабас и Жеф Будеро ударные. Наверняка вы заметили почти цитатное сходство вступления со знаменитой пьеской Бенни Голсона «Whisper Not». Но вернемся к «Даунбиту». Читательские опросы и, соответственно, призы стартовали в 1935 году. Армстронг, Глен Миллер, Стэн Кентон, Чарли Паркер, Дюк Эллингтон и Бенни Гудман были первыми призерами. Начиная с 1961 года, «Даунбит» стал публиковать и результаты опросов профессионалов, джазовых критиков. В первой пятерке у критиков оказались Холман Хокинс, Бикс Байдербек, о котором много писал автор одной из самых невероятных книг о джазе, Мэз Мезроу, Really the Blues, Дженерал Мортон, Арт Тейтум и Эрл Хайнс. We'll be right back. Stone, классика Дюка Эллингтона, вышедший на Верф диск гений Коулмана Хокинса. С Хоком играли Оскар Питерсон, рояль, Херб Эллис, гитара, Рэй Браун, контрабас и Элвин Столлер ударные. То есть это классический квартет Питерсона, Лос-Анджелес, октябрь 1957 года. Downbeat до сих пор продолжает вести традиционную колонку слепых тестов – blind tests, смысл которых сводится к тому, что приглашенный джазмен слушает записи коллег-музыкантов и пытается угадать, кто именно и с кем играет. В наши времена, хвала небесам, Downbeat существует и на мировой паутинке. Scrapple from the apple – столь частая у джазменов игра слов, потому что Scrapple – это заливное студень свиных ножек и кукурузы, а в названии этой пьески – яблоко. Но дело в том, что яблоко здесь Нью-Йорк. Композиция Чарли Паркера, или вернее его переиначивание стандарта Honeysuckle Rose в новую пьеску фа-мажоре и быстром ритме. Декстер Гордон, тенор-саксофон, Бад Пауэлл, рояль, Пьер Мишло, контрабасы, Кенни Клуб Кларк, ударные, 23 мая 1963 года. Отпрыском даунбита является выходящий в Минске под редакцией Анатолия Кирюшкина на русском языке почти 100-страничный журнал «Джаз-квадрат». Статьи в журнале как собственных обозревателей и критиков, так и переводные. Темы, как связанные с джазовым календарем, так и внекалендарные. Широкий обзор международных фестивалей, концертов и новых дисков. Что приятно, так это из номера в номер переходящая «Джазовая энциклопедия». Еще более важным фактом является перевод на русский язык от рега до рока «Das Jazzbuch Йоахима Беррента». «A Foggy Day» – «Туманным днем в городке Лондоне» – классика Джорджа Гершвина и гитариста Джо Пасса, февраль 1988 года. Джаз-квадрата отныне существует серьезный соперник, выходящий в Москве и распространяемый по джаз-клубам и концертным залам, журнал Кирилла Машкова «Jazz.ru», что, естественно, отсылает читателя и на сайт журнала. На свет нынче народилось всего лишь 3 несетевых номера, но лиха беда начала. На самом сайте jazz.ru существует и подкаст, позволяющий слушать джазовое радио прямо на портале. Я, например, с удовольствием прослушал телефонное интервью Кирилла Машкова с пианистом Херби Хэнкоком. На этом, увы, нам пора распрощаться. 9 минут джаза снова будут в эфире на частотах «Свободы» и на сайте svobodanews.ru, где существует и наш подкаст. Всех вам благ, удачной недели, чао, бай-бай.
Вы слушали программу нашего парижского коллеги Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» историк-социолог Юрий Теппер. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
В субботу Петербургское общество «Мемориал» провело День памяти жертв политических репрессий. Первая суббота июня была избрана в память о трагических событиях 45-летней давности в Новочеркасске, когда на площади перед горкомом КПСС была расстреляна демонстрация рабочих и погибли 23 человека. В Новочеркасске также прошла траурная церемония памяти жертв этого расстрела. Российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в убийстве Александра Литвиненко, обвинил в причастности к преступлению британские спецслужбы. Россия провела испытание новых ракет в ответ на планы США разместить в европейских странах элементы американской системы противоракетной обороны. В Беслане прошла акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Прокуратура Москвы приостановила следствие по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. Экс-премьер России Михаил Касьянов выдвинут кандидатом в президенты страны. Дал согласие баллотироваться на этот пост и известный правозащитник Владимир Буковский. В Воронеже ОМОН вновь помешал оппозиции провести марш несогласных. Российские правозащитники призвали лидеров западных стран обсудить на саммите «Большой восьмерки» ситуацию с правами человека в России. Верховная Рада Украины приняла поправки к избирательному законодательству, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов 30 сентября. В Москве прошел Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. В Австрии арестован Рахат Алиев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В США вышел на свободу 79-летний врач Джек Кеваркян, известный как «Доктор Смерть». Мисс Вселенной 2007 года стала 20-летняя японка Рио Мори.
Это был краткий обзор событий недели. 8 800 200 ровно 2212, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос я адресую нашему гостю, историку-социологу Юрию Тепперу.
Ну, для, по-моему, с точки зрения российских ситуаций, предвыборная кампания, интервью с Луговым. Ну вот, наверное, и, конечно, эти страшные юбилеи.
Ну, давайте с юбилеев начнем. Они действительно безрадостные, прямо скажем. День памяти жертв политических репрессий, события в Новочеркасске. Может быть, нынешняя молодежь мало знает и даже представить себе не может, что в советское время советские власти могли расстрелять демонстрацию рабочих с вполне мирными требованиями. Тем не менее, есть еще и другие даты. 90 лет большевистского переворота в этом году, 90 лет создания ВЧК, КГБ, ФСБ, 70 лет со дня начала так называемого «большого террора» 1937 года. Славные юбилеи, в кавычках, не так ли?
Юбилеи, конечно, страшные. И это, прежде всего, юбилеи самого страшного вида власти. Власти, построенные на физическом насилии. Это общая черта. И вы правы, что поколению современному, отдаленному, слава богу, от тех времен, очень трудно себе представить. Вот я, например, представляю. Мне был совсем ребенком и лежал рядом с отцом в Харькове на постели в Харькове, холодная гора. Проезжали машины, светили фары в окно, и отец замирал. Он страшился ареста. Я помню до сих пор это. Для меня это память.
Ну, как, наверное, для многих миллионов граждан и России, и Украины, и других бывших республик Советского Союза, память такая, что сидит в генетическом каком-то, да, в генетических глубинах человеческой личности. Слишком хорошо воспитали такую память.
В России набирает ход новая предвыборная президентская кампания. Новые кандидаты, экс-премьер Михаил Касьянов и известный правозащитник Владимир Буковский. Как вы полагаете, Юрий Николаевич, насколько бурными могут оказаться предвыборные события в России?
Я думаю, что ничего особо бурного не произойдет. Программа Михаила Касьянова популистская. Приоритет социальной сферы. Отмена призывы на срочную службу военную и реформа милиции. Популистская программа. С Буковским гораздо интереснее. Это человек яркий, эмигрант до сих пор.
Да не просто эмигрант. В России, да. Поменяли хулигана на Луиса Карвалана. Помните, такие стихи были?
Да, ну, я помню его слова, Маковского: я не из правого и не из левого лагеря, я из концлагеря. Поэтому эта фигура, так сказать, ну, если можно говорить, политически экстравагантная, несомненно, вызовет вся эта ситуация внимание. Ну, говорят, что России нужен Вацлав Гавел. Сам Буковский относится ведь к этому делу скептически. Он готов вообще принять участие в такой акции. Но говорит так, вспоминая свое любимое «За успех нашего безнадежного дела». Но то, что это, несомненно, такой интересный, частично пиаровский, а частично драматический шаг, с этим можно согласиться.
У нас есть звонок Александра из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы выделил как главное событие, опять-таки для меня главное, это марш антиглобалистов. Я не говорю о жестоком разгоне, с этим нужно разбираться, пока еще информации нет. Но сам факт того, что люди понимают, что они живут в кривом, негуманистическом мире, где на одном полюсе каждые 20 секунд человек умирает от голода, на другом люди вставляют бриллианты в свои сотовые телефоны, устраивают пентхаус собачек, короче, бесится с жиру. То есть вот такая система, где есть золотой миллиард и 5 остальных миллиардов, которые должны обслуживать их и умирать с голоду при этом, не может называться христианейшим миром, сколько бы церквей не построили и сколько бы Христа не интерпретировали.
Александр, спасибо за вашу точку зрения, мы поняли ее. Речь о том, что вот буквально на днях, в среду, по-моему, открывается большой саммит в Германии, и вот саммит Большой Восьмерки, и вот на днях был действительно массовый митинг антиглобалистов, который завершился сражением с полицией очередным. Антиглобалисты всегда ведут себя достаточно резко, и власти любой страны их хорошо пытаются пресечь. Вопрос в том, что из этого получается.
Ну, вы знаете, на самом-то деле весь этот накал, он точный. Я считаю, слушатель прав. Мир в том виде, в котором развивается, с этим жестким разделением, заканчивается катастрофой. Недавно вышла книга Александра Зиновьева, где он, уже покойного, где он предрекает страшный момент, что это разделение приведет к гибели мира. Похоже, что это так. И люди, которые говорят, кричат, идут на бой, они правы.
В Беслане прошла акция «Тысячи дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. И почти одновременно приостановлено следствие по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. Вот память о двух терактах, при которых погибло очень много людей, в том числе детей, омрачена тем еще, что до сих пор не раскрыта вся правда и не названы все виновные. Страшный символ времени, не правда ли?
Да, понимаете, символ – это знак, который зовет, призывает. Вот непонятно, кого и к чему, потому что все это покрыто тайнами, за этим стоят какие-то скрываемые интересы. Я боюсь, что правда не будет раскрыта. Слишком много там под водой.
Да, печальный прогноз, Юрий Николаевич. Совсем, вы думаете, никогда не будет раскрыто? В ближайшее время я с вами соглашусь, а в отдаленном будущем есть,
ну,
надежда.
Можно надеяться, что все тайное, рано или поздно станет явным.
Ну, не мы, так наши дети, по крайней мере, могут узнать правду.
Да, наверное.
Хотелось бы. Сейчас вновь обостряются отношения России с ведущими странами мира. Вот заявление Андрея Лугового, который обвинил Великобританию не больше, чем в организации убийства Александра Литвиненко. В причастности к этому, он сказал, к этому причастны британские спецслужбы. Похоже на атрибуты новой войны. Вот помните, заговоры международные против России, тоннель Бомбей-Лондон и так далее.
Да нет, я не думаю. Я думаю, что просто мы свидетели игр спецслужб, которые борются за честь мундира. Вот, прекрасная тема для масс-медиа. Хотя я смотрел интервью Андрея Лугового, ну, человек, который произносит гневные слова по бумажке, вызывает у меня подозрения.
Юрий Николаевич, еще одна ситуация, почти повторяющая события холодной войны. В ответ на планы США разместить в европейских странах элементы американской системы ПРО, Россия провела испытание новых ракет. Как вы это расцениваете?
Я думаю, что продолжается ситуация, когда идет демонстрация силы на силу, усиливается напряжение. Хочется, чтобы не вернулось то время, когда был страх, что кто-то нажмет на кнопку, и все полетит в тартары. Вот, а так Россия демонстрирует силу.
Ну, уже не только демонстрирует. Вот Владимир Путин заявил, что в ответ на систему ПРО ракеты будут нацелены на некоторые военные цели в Европе. То есть это уже, можно сказать, прямая, неприкрытая угроза. Такое, ну, да, вот, да. Еще немножко, кажется, и вновь начнут бряцать оружие.
Это, наверное, это кнопочка вот-вот. Ситуация накаляется, напрягается. Жаль, что этот виток происходит в это время, но ничего не поделаешь. Россия демонстрирует власть. Пытается.
Звонок из Москвы. Наталья Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Могу говорить, да?
Да, пожалуйста.
Вот вы говорили о тайне Дубровки, нераскрытых там секретах и преступлениях и так далее. А почему ни слова не говорится о том, что столько же ровно людей погибло на шахтах Юшкус-Басугаль? Так, что ли, она называется?
Ну, это не одна шахта, там несколько шахт было катастроф. На двух шахтах сразу. Мы не говорим об этом, потому что это не событие сегодняшнего дня. Во-вторых, это не теракт. По крайней мере, формально эти события терактом не признаны. Поэтому я бы рядом не ставил эти события.
Нет, ну там еще один момент. К сожалению, насколько видно из информации, которая просачивается, там происходят вещи более страшные. Системы отключаются для того, чтобы увеличить выработку. И поэтому тут, к сожалению, здесь не так трудно найти концы, но от этого не легче.
Ну, в общем, неизвестно, что хуже, теракт или такое отношение к делу. Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я думаю, Александр, который звонил до меня, был бы не против попасть в число золотого миллиарда, потому что он злой, а я добрый. Мне кажется, на этой неделе отличился Борис Абрамович Березовский. Он снова признался в подготовке революции. Это самое, все обвинения Лугового в свой адрес он опроверг. Ну, потом признался, что финансирует другую Россию, и снова же себя опроверг. Вот. Как вы думаете, когда он вернется в Россию? Спасибо.
Ну, Борис Абрамович весьма парадоксальная фигура, чтобы его так легко было спрогнозировать.
Это раз. Ну, он занимается пока тоже своим политическим пиаром в этом смысле. Раздувается, пытается влезть, продемонстрировать возможность стать фигурой международного масштаба. Я думаю, что вряд ли его ждет в России в любом случае теплая встреча.
И досрочные парламентские выборы на Украине 30 сентября постепенно становятся фактом украинской политической ситуации. Насколько, по вашему мнению, Юрий Николаевич, вероятен и прочен компромисс между политическими силами в стране?
Понимаете, мы имеем дело с так называемой карнавальной политикой. Все, что происходит на Украине, имеет более глубокие корни. За политиками и за теми, кто находится в Верховной Раде, стоят люди, имеющие реальную власть. Самое неприятное там заключается в том, что та предвыборная обстановка и та технология выборов, которая предполагается провести, ничего не изменит. Корни лежат достаточно глубоко, и Украине придется по пути к подлинной демократии еще много шагать. Дай бог только, чтобы это противостояние не превратилось в войну.
И еще один звонок из Петербурга. Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня интересует вопрос, вот, а почему вот именно вокруг Литвиненко именно столько шумихи и шума? Ведь в России столько проблем и разных факторов, а вот вокруг него постоянно какие-то слухи, ведь нам ли не все ли равно?
Сергей, ну это вопрос глубоко личный. Во-первых, если вам все равно, то вы вполне вправе выражать свое удивление. На мой взгляд, разговоров очень много. Во-первых, потому что это доказанное убийство. А во-вторых, убийство с явно политической подоплекой. И именно вокруг этой подоплеки сейчас и разгорается столько шума, как вы говорите, столько разговоров. Юрий Николаевич, вы согласны с таким
вариантом? Да, я сказал о том, что это крупное политическое действие. Во многом, повторяю, это борьба за честь мундира, которая раскручивается. И то, что этот факт говорит очень о многом, к нему нужно относиться внимательно.
Ну и в завершение, Юрий Николаевич, тоже не самая радостная тема, но тем не менее я бы отметил выход на свободу доктора Смерть. Это известный врач Джек Кеваркян, который изобрел машину для эвтаназии, для добровольного самоубийства безнадежных больных, как он считал безнадежных. Как бы вы оценили выход Кеваркяна на свободу и тот факт, что сам он не собирается воспользоваться своим изобретением?
Очень трудно комментировать. Понимаете, я считаю, что вообще вопросы о смерти не лежат в пространстве обсуждения. В старые времена человек, встречаясь со смертью, подводил итог своей жизни и мог рассчитывать на переход в лучший мир. Поэтому вопрос о том, жить или умирать, имеет право судить каждый, важно умирать достойно. Но, повторяю, тема эта лежит за пределами праздных рассуждений.
Ну, в общем, да, отметив выход на свободу Джека Кеваркяна, оставим обсуждение каждому наедине с собой. Да. Это будет самое правильное.
Спасибо, Юрий Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал историк, социолог Юрий Тепер.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Нью-Йорке, Париже, Праге, Санкт-Петербурге и других городах работали над ним журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Елена Колупаева, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами прозвучит на волнах «Радио Свободы» 10 июня, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» был заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели, оставайтесь на волнах свободы.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».